Станиславский говорил, сила театра в том, что он коллективный художник, соединяющий в одно гармоническое целое творческую работу поэтов, артистов, режиссеров, музыкантов, танцоров, статистов, декораторов, электротехников, костюмеров и прочих деятелей сцены. Вместе с тем искусство театра собирательное, и в этом также его сила. Театр пользуется одновременно творчеством всех без исключения искусств. Литературы, сцены, живописи, архитектуры, пластики, музыки, танца, которые он собирает под своим кровом. Это большая, сплоченная и хорошо вооруженная армия воздействует одновременно общим дружным натиском на целую толпу зрителей театра, заставляя биться сразу в унисон тысячи человеческих сердец. Наши учителя Станиславский, Немирович, в Малом театре Ленской, Александр Николаевич Островский дали нашему современному советскому театру то понятие ансамбля, которым гордится наше реалистическое искусство. Поэтому маленькая роль в пьесе и эпизодическая роль имеют огромное значение для всей идеи спектакля и для очарования спектакля. Есть актеры, и были всегда на свете, которые обладают особым дарованием выразить образ очень коротко, точно, ясно. И так они его умеют вылепить, что он становится необходимостью для всего течения пьесы. Эти актеры иногда обладают только этим дарованием. То есть они могут играть только эпизодическую или маленькую роль. И это нисколько не делает их дарование меньшим, оно просто имеет другой характер, меньшим, чем те актеры, которые умеют играть ведущие роли. А есть актеры, которые имеют и то, и это. Играть и маленькую роль, уметь сильно и сосредоточенно создать образ и его жизнь, его историю, начало, середину, конец, и также вести большую линию развития целого спектакля. Станиславский говорил, что нет маленьких ролей, а есть маленькие артисты. Ну, плохие роли есть, это я от себя говорю. А маленькая роль может не только украсить спектакль, но стать его необходимостью. Во времена Островского был такой актер, очень хороший, Степанов, который играл в «Горе от ума» Тугоуховского. И его возили из Москвы в Петербург, когда шло где-нибудь «Горе от ума». Так классически он играл этот эпизод. Когда впервые в Малом театре сыграли «Свои люди сочтёмся», зрители в конце спектакля не вызывали актеров порознь, а кричали «всех-всех». Это значит, что они играли одинаково прекрасно, не просто одинаково. Значение эпизодических ролей огромно. Добролюбов, он об Островском писал, очень точно у него выражена роль и значение эпизодических ролей вообще. Он пишет про Островского. У него на первом плане всегда общая, не зависящая ни от кого из действующих лиц, обстановка жизни. Потому не лишние те лица пьесы, которые не участвуют прямо в интриге. Они показывают нам ту обстановку, в которой совершается действие. Это жизнь общества. Ну, примеры ярких современных достижений в создании эпизодов и маленьких ролей вы сами сегодня увидите на нашем вечере. Это искусство, конечно, должно развиваться. И нельзя показать всех, но очень много великолепных в этом отношении достижений имеет советский театр, и прекрасных актеров, которые незабываемо сыграли маленькие роли. И именно на маленьких ролях может и должна учиться молодежь создавать образ. Первые свои роли обычно молодежь все-таки играет свои данные, самих себя, в этом повинны и театры. Но это естественно, молодую роль должен играть молодой и использует его молодую внешность и молодой темперамент. Но для того, чтобы молодой актер почувствовал честь, играя маленькую роль, конечно, нужен и отклик, нужно внимание, поощрение, уважение к такого рода творчеству. Даже в народных сценах, в безмолвных ролях может и должен воспитываться в актере подход к образу, а это огромная проблема. Станиславский, вот разносил он как-то за плохо сыгранную народную сцену в «Сестрах Жерар», он пишет: «Перед вами чудесная возможность перевоплощения самого вдохновенного творческого процесса в мастерстве актера. Сегодня часть из вас – представители революционного народа Франции, другая часть – его враги – графы, герцоги, виконты и их прихлебатели. Завтра вы выборные люди русского народа в царе Федоре и враги народа – бояре и князья-феодалы. Послезавтра вы представители московского общества 20-х годов прошлого века на балу у Фамусова. Какая громадная возможность к перевоплощению! Каждый день новый образ, реально существовавший в истории, действующий, мыслящий, имеющий свою биографию, свои жизненные и сценические задачи, свое сквозное действие. Неужели я вас учу, что для того, чтобы сыграть новую роль, надо только переменить костюм, бороду и взять в руки сегодня топоры и ружья, завтра посох и шапку, послезавтра лорнет, трость и веер? Это профанация всего. Ради чего мы создавали с Владимиром Ивановичем художественный театр? Это гибель его. Вот как относился Станиславский к огромной проблеме нашего искусства, к созданию образа. И кроме задач искусства, задача создания ансамбля касается и артистической этики. Ну, впрочем, эти две задачи сливаются. Создавать актер обязан весь театр. Он должен отвечать за свой театр, за весь спектакль. Это очень важно, конечно, и для его собственного творчества, потому что в плохом спектакле и он не заблестит, он будет плох. И каждый спектакль его театра важен для молодого, для старого, для среднего, для всякого актера, потому что ему нужно работать в хорошем театре. Для зрителей иногда бывает даже неясно, почему в спектакле, как будто бы и слаженном, нет того подъема, той широты мысли и сердца, за которыми зрители приходят в театр. А это часто происходит потому, что нет ансамбля. Мы много говорим об ансамбле, но он ведь иногда исчезает из каких-то постановок. Нельзя вызвать после конца всех, потому что кто-то неприметно разрушил очарование искусства, не умея и не любя создать живой образ из эпизода, из небольшой роли, и разорвал цепь, и зритель вдруг ничему не поверил, а после этого ничего и не полюбил. Я сейчас с особым наслаждением и уважением передаю слово моим товарищам, которые как раз являют собой пример, заразительный пример, умение создавать яркий, верный, короткий, глубокий образ.
Мы начинаем наш вечер сценой из спектакля Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова «Большой Кирилл» Сильвинского в постановке народного артиста Союза СССР Рубен Николаевича Симонова. Действие происходит в одной из комнат Таврического дворца, где принимает Керенский. Роль нефтяного короля Монташева исполняет народный артист республики Николай Олимпович Гриценко, Керенский, артист Седой, Воробушкин, студент, секретарь Керенского, артист Дугин.
Я попросил бы родной напомнить, одну минуточку.
Александр Федорович, входите. Прошу, господин Монташ.
Я к вам пришел как монах царю. Правды взыскую.
В чем ваше дело?
Ну, дело в нефти. Приехал Дарю. Дарю этот нагло и оголтело скупает акции Нобеля, так? В связи с революцией снижение процента, эмиссии, комиссии, так, дивиденда дают возможность скупать за пятак бумаги бакинского конкурента. Что же молчите?
А что мне сказать?
Француза надо приструнить. Связать. Развязанность его не знает предела. Я заявляю вам не шутя. Это почти уголовное дело. Это почти уголовное, так, статья. Какой-то нахал! Спекулянт из Парижа, Россию мою заставая, в слезах глотает Нобеля на глазах. А я это воочию вижу и не могу помещать.
Да, понимаю. Несчастный Нобель, пока в России горят города, его обирают.
Ви, сэпа Нобель. Мышление ваше высокое столь весьма похвально, но я не промышленец. Я нефтяной российский король, отечественный и промышленность, отечественный, так я. Мне нужно от всех от чужих заградиться, а тут врывается заграница, и акции хлынули мимо меня. Победный клич из Парижа несется, все акции там, у меня же ни одной. Я попросил бы запомнить, родной, министры уходят, нефть остается.
Что вам угодно?
Моя сумма всегда патриоту снабжала густо. От русских сектантов я был без ума. Я был без ума от русского искусства, русские лошади, русский балет, русский Стравинский. Господи Боже! И вдруг меня так в расцвете лет отдают на съедение французам, и кто же?
Да, ошибка. Но ничего, сейчас перед вами широкое поле. Чего ж вы хотите?
Хочу одного. Монополии. Да-да, не пугайтесь. Довольно Руси жить по архаической мерке. Смотрите, как дело поставлено в Америке. Съедят ли Рокфеллера? Боже спаси. А почему? Да там капитал со всей системой его кредита сращен с правительством. Что, брат, видал? С правительством, вот где собака зарыта. Там добиваются этим путем великолепного процветания.
Да. Я занят. Нельзя ли потом?
Не буду задерживать, так. До свидания.
Я от решения пока воздержусь. Все это ново. Надо подумать.
Думать ничего кончилось. Думать надо спасать Русь.
Верно, но видите...
Родной, брось, говорю, кочевряжен я Эфти. Возьми бразды управления страной, а там и ко мне управление нефти.
Вы что, забыли?
О чем, например?
О том, что Керенский революционер.
Ах, Александр Федорович, так в стенограммке беседа наша.
Он бессеребрый?
Верно, Саша! Войти в мой трестный заветный пятак и жить на купон из больших облигаций, где же тут серебро, дорогой?
Аудиенция кончена.
Вкратце. Знаете сами, не вы, так другое.
Я вызову стражу.
110.
Вон!
Нет, нет, 110 мой телефон.
Сцена из спектакля Московского театра имени Ленинского комсомола «Колесо счастья» братьев Тур. Действие происходит в общежитии университета, в комнате, где живет студент-дипломник, неожиданно ставший популярным из-за того, что его портрет был помещен на обложке журнала «Огонек». Роль Марии Игнатьевны Кашперской исполняет народная артистка республики Серафима Германовна Бирман. Роль студента-дипломника – артист Московского театра имени Пушкина Стромов.
Да-да.
Угорает к Магомету. Если Магомед считает для себя затруднительным сделать несколько шагов, угорает. Я с экскурсии мероприятия нашего месткома, культсектора, ну, так сказать, вылазка в новый МГУ. Наши все отправились по этажам, а я прямо к вам. Вот вы какой. В жизни вы даже лучше, чем на фото.
Простите?
Что? Думаете, что я одна из ваших восторженных поклонниц? Нет, как поется в популярном романсе. Нет, не тебя, так пылко я люблю. И для меня красы твое и блистание. Люблю в тебе прошлое, страдания и молодость, да? Молодость, погибшую мою. Я села. Вы курите?
Бросил.
5+. Берегите себя. Я крайне заинтересована в вашем здоровье.
Простите, но в чем, собственно, дело?
Терпение. Я сама противница всякого рода мистификации. Сейчас вы получите от меня самые точные, самые исчерпывающие сведения. Имя, отчество и фамилия Кашперская, Мария Игнатьевна. Адрес Москва, Хлынурский тупик, дом 7, квартира 4. Не ясно, да? Сейчас. Так вот. Я 2 недели тому назад направила вам письмо. Там значилось, вам пишет солидный человек, заинтересованный в том, чтобы помочь вам в устройстве вашего счастья. Вы получили письмо и не ответили. А почему вы не ответили?
Спасибо.
Ну что? Но... Я не нуждаюсь в этом. Я сам устрою его. Вы так хотите сказать? Ошибаетесь. Борис Николаевич, каждый из нас кузнец своего несчастья. Вот этот вариант пословицы гораздо, гораздо вернее. Вы на 5-м курсе?
Да.
Значит, вы скоро кончаете?
Да.
А после окончания вы куда потом?
Куда пошлют? Может быть, на север?
Фу! Провинция?
Периферия.
Пардон. Периферия. Борис Николаевич, а что такое север? Это Александровск на Сахалине? Не скучновато ли?
Как кому?
Вам, с вашими данными. У меня на севере живет, ну, правда, он не совсем добровольно живет. Мой? Да все равно. Один. Один живет. Борис Николаевич, там тайга, там тундра.
Вы, должно быть, знаете, что там есть и там будут новые города. И потом...
Что потом?
И потом у меня нет времени.
Простите. А я считала себя, ну так, немножко психологом. Очевидно, я ошиблась. А я досконально изучила ваше фото. И мне почему-то показалось, что белые медведи... Не ваша судьба. Я вас представляла совершенно в другой обстановке. Солидная московская квартира, 90 метров полезной площади. Собственная машина, собственная дача, подмосковная, да? Так, на июнь, июль, август. А в сентябре Сочи, пальмы. Морской прибой. И плыви, моя лодка, плыви. Борис Николаевич, а?
Что же вам, собственно, от меня нужно?
Мне от вас? Нет, решительно ничего. Я исполняю чужое поручение. Вами заинтересовался один юрист.
Юрист?
Да. Человек с большим радиусом и огромными связями. Андрей Евгеньевич, это просто это юридический гений. Он когда-то вывел меня да просто из положения пик. И вот сейчас я москвичка. И даже член профсоюза.
Ну, наконец, все-таки в чем дело?
Я говорю, что вами заинтересовался один огромного значения юрист. Вся его семья. Даже, так сказать, не семья, а один из членов этой семьи. Ну, точнее говоря, дочь. Но единственная, обожаемая, кумир отца и матери. Ларка. Нет, Ларка. Лариса. Ларочка. Она увидела на обложке журнала ваше фото и потеряла покой. Ну, это еще ничего, что она потеряла покой, но она совершенно лишила покоя своих несчастных родителей. Вот это да.
Меня не интересует ваше предложение.
Нет?
Нет.
Категорически?
Категорически. И потом, то, что вы называете счастьем, это пошлость. Это унылое потребительское благополучие. До свидания.
Что?
До свидания.
Почему? Почему до свидания? Нет, Борис Николаевич, нет, я с вами не согласна. По-моему, Вы слишком пренебрежительно отнеслись к представившимся вам случаю. А такой шанс, он бывает один раз в жизни. Еще неизвестно, напечатает ли еще когда-нибудь ваше фото на обложке популярного журнала. Ваше фото – слава, она как сорока на заборе. Она посидит, посидит и улетит. Детка мой, вы ловите. Послушайте. Вы ловите судьбу за хвост, пока она не вспорхнула.
Послушайте, гражданка, вы врываетесь в комнату совершенно незнакомому вам человеку и несете какую-то чушь. Я прошу вас немедленно оставить меня в покое. Слышите?
Конечно, я слышу, потому что у меня абсолютный музыкальный слух. Я вас слышала, если вы говорили шепотом, а не кричали бы так вульгарно громко. Но это уже слишком. Впрочем, вы правы. Я у вас засиделась. Мне пора. Мои, наверное, уже на самом верху, под самым московским небом. Но мне уж тогда не вскарабкаться. Я читала в произведениях этого вашего Горького Максима, Алексея Максимовича Горького. Он утверждает, что рожденный ползать летать не может. Но я уползаю. Расстались гордо мы, без слез, без сожаления.
Сцена из спектакля Центрального театра Советской армии. На той стороне. Автор Барянов. Действие происходит в кабинете военного учреждения, где идет допрос Болдырева, заключенного исправительно-трудовых лагерей, в прошлом агента Intelligence Service. Майор Игнатьев должен в целях разведки проникнуть под его именем в Маньчжурию. Роль Болдырева исполняет заслуженный артист республики Андрей Попов. Лейтенанта Николаеву Валентину Михайловну заслуженная артистка Пастухова. Майора Игнатьева, офицера военной разведки, артист Александр Петров. Конвоиры, артисты Кашинцев и Остроухов.
Я не понимаю, что вам от меня нужно? Я уж все это рассказывал много раз.
Расскажите еще раз.
5 лет я работаю в исправительно-трудовых лагерях. Неужели я мало наказан?
А вы не волнуйтесь. Мы не собираемся вас наказывать вторично.
Если бы вы знали, как мне все это надоело. Расспросы, допросы, следствия.
Пожалуйста.
Вы спрашиваете об отце. Имя генерала Болдырева преследует меня всю жизнь. Если бы не его идиотские политические авантюры, я бы никогда не попал в сеть Intelligence Service и не сидел бы сейчас перед вами.
Очень может быть, но прошу вас рассказывать последовательно.
Мой отец был генералом царской службы. В 18-м году превратностями судьбы был заброшен во Владивосток. Когда японцы были вынуждены убраться в освоясь, мой отец забрал меня и бежал в Маньчжурию. Там он с головой ушел в различные заговоры и интриги. В 23-м году генерал Пепеляев и мой отец отправились в Якутию и подняли там мятеж против советов. Судили их в Иркутске. Говорят, они покаялись в своих прегрешениях и даже пели на суде «Интернационал». Вставай, не помогло. Отец был расстрелян. Харбинская эмиграция торжественно причислила его к лику святых мучеников. К этому времени я подрос, и меня осенил луч его мрачной славы. Это и определило мои дальнейшие несчастья. Простите, пожалуйста, вы разведка или контрразведка?
Ни то и ни другое.
Я ненавижу и презираю все разведки мира.
Вот как? Почему же?
Если вам интересно знать, я вам объясню, но я хотел бы знать, с кем я говорю.
Я старший следователь военной прокуратуры. Это мой секретарь.
Не понимаю. Я уж один раз осужден.
Вы вызваны сюда по очень важному делу в качестве свидетеля. Вот в связи с этим делом мне необходимо выяснить о вашем прошлом, о ваших связях в кругах харбинской белой эмиграции. Надеюсь, вы не откажетесь дать мне необходимые сведения.
Нет, пожалуйста, мне все равно. У меня нет причин щадить своих бывших хозяев, ни белых, ни серых и никаких иных.
Ну ладно.
В Харбине первое время я был окружен всеобщим вниманием и сочувствием. Но очень скоро общее сочувствие выдохлось, и к 17 годам я очутился на улице без денег и без приюта.
Но ведь у вас же были друзья,
только жена. Я все же окончил шоферскую школу, плюнул на Харбин и поехал искать счастье.
В каком году вы уехали в Китай?
29-м.
Куда?
Я скитался по всему Китаю.
Я прошу вас точно, куда именно?
А, простите, побывал в Цзиньцзине, Чифу, Циндао и даже в Гонконге.
Вы писали кому-нибудь за границу?
Нет, не писал.
А вы подумайте, вспомните.
Ну, я хорошо помню, кому я мог писать. Харбин вышвырнул меня на улицу. Был шофером, монтером, лакеем. В Шанхае устроился шофером в английскую консорциальную фирму. Развозил хозяев по банкам и злачным местам.
Где вы жили в Шанхае?
Ирт-Роуд, 17.
А, это напротив особняка British Shafpire of Company.
Совершенно верно. Мой патрон знал, что я сын расстрелянного генерала Болдырева. Он и продал мне Intelligent Service.
Минуточку. Меня интересуют обстоятельства вашей женитьбы.
В Шанхае я встретил девушку. Она пришла мне по сердцу. Я же женился.
В каком году?
В 35-м. Был счастлив. Недолго. Вы извините, это довольно грустная история.
Ваша жена была эмигранткой?
Нет.
А где сейчас ее близкие?
Что вы?
Где сейчас ее близкие?
Отец и мать умерли. А сестры вышли замуж и разъехались по всей Восточной Азии.
Ваша жена была самой младшей из сестер?
Да. Когда мы венчались, ей не было полных 18 лет.
Еще один вопрос. Ваш тесть, инженер Дорогоев, был человеком состоятельным?
Да, деньги были бы.
Так вот, как же вы попали в сети английской разведки?
Очень просто. Меня вызвал к себе генерал Сахаров и отвел к одному таинственному лицу в английском сеттлементе. Там за выполнение некой секретной миссии мне обещали британское подданство.
Немного.
Да, но мне обещали много денег. А деньги, как известно, дороже любого подданства. Деньги же... Короче, я позволил им себя уговорить. Остальное вам известно из материалов следствия.
Известно. Что произошло с вами и вашей женой в Афганистане?
Мне тяжело вспоминать об этом.
Ну, я спрашиваю не из простого любопытства, придется рассказать.
Ну, хорошо. В начале Второй мировой войны я под видом представителя фирмы Vickers Limited был послан в Персию, а оттуда в Афганистан. Обосновавшись в Афганистане, я выписал к себе в Кабул жену. Она приехала ко мне, и тут случилось самое страшное. Жена заболела опасной формой тропической малярии. Ее губил и убивал климат и постоянная тревога обо мне. Она таяла у меня на глазах, а я был бессилен ей помочь. В это самое время главный резидент в Кабуле, сэр...
Сэр Ирвинг.
Вы его знаете? Сэр Ирвинг потребовал, чтобы я нелегально отправился в Советский Союз через афганскую границу. Его интересовали военные силы Совета в Средней Азии. Я отказывался, ссылаясь на семейные обстоятельства. Ирвинг настаивал, у нас произошел очень резкий разговор, и в ту же ночь я был арестован афганской полицией как нежелательный иностранец. Я просидел в тюрьме около месяца и был выпущен только после того, как написал Ирвингу униженное письмо, соглашаясь выполнить все его требования. Но я приехал домой только для того, чтобы похоронить Ольгу. Она умерла без меня,
Продолжим в следующий раз.
Решите, я докончу. Мне немного осталось. Ирвинг, эта деревянная сволочь, требовал, чтобы я немедленно отправлялся. У меня не было сил сопротивляться, и он меня перебросил через границу в СССР, где я был вскоре арестован. Мне было все равно, расстреляют меня, оставят жить. Я погубил себя, жену. Зачем? Во имя чего?
Ну, на сегодня хватит, Полковник.
Спас.
Увидите арестованного.
Ирвинг, Сахаров, два.
Все, все, Полковник.
Пишите. Куда там идти?
Я почему-то представляла его себе другим. Враг, диверсант, разведчик. Ведь должна же быть хоть какая-то убежденность в нем.
Вы, Валентин Михайловна, себя с ним не равняете. У него за душой ничего нет. А у нас с вами Родина.
Сцена из спектакля Государственного академического театра имени Вахтангова. Мадемуазель Нетуш, РВ. Сбежала примадонна Карина, и директор театра предлагает помощнику режиссера объявить публике, что ее заменит молодая девушка, госпожа Лисичка. Роль помощника режиссера исполняет народный артист республики Борис Митрофанович Шукмин. Роль директора – артист Марьин.
Позвольте, позвольте, господа. Не надо, надо спасать спектакль. Карина уехала. Карина не будет играть. Она сбежала с полковником. Попойка с полковником оказалась у нее дороже публики. Полинар, помощник режиссера. Послушайте, Полинар. Вам придется немедленно сделать анонс публике. Вот. Вы скажете, что Карину заменит госпожа... А вот как ее зовут? Как... Это... Предлагали вместо Карины.
Это она, да, назвалась Лисичкой.
Лисичкой? Да. Прекрасно. Вы так и скажете. Скажите им, что Карину заменит Лисичка. И расхваливайте ее.
Вы просто расхваливаете, расхваливаете, расхваливаете. Ступайте. Идите. Постойте. Покажитесь, как вы выйдете перед публикой. Да. Боже мой, боже мой. На кого вы похожи?
На маму.
Боже мой. Так и скажите так, Полина. Милости государи, милости государы. Господа, штатские госвоенные, уважаемые дворянство, почтенные купечные и прочие не менее уважаемая публика, господа негоцианты, фабриканты, коммерсанты, балетоманные музыканты. Ну, ступайте. Идите. Идите.
Милостивые государи и милостивые государыни, господа негоцианты, фабриканты, официанты, балетоманты.
Не балетуманты, а балетуманы. Ны. Ага.
Простите, господа балетоманы, музыканы.
Ты.
Как?
Ты.
Я?
О, Боже.
И я.
О, Боже. Ну? Ну, дальше.
Все.
Как все? Ты же пропустил не меньше четверти.
Ну вот уж, пропустил не меньше четверти.
Сейчас же скажи публике все, что ты пропустил.
Сегодня?
Сейчас же, сию минуту.
С самого начала?
Конечно, только скорее. Да. Скорее.
Вот, простите. Вот господин директор говорит, что я пропустил сегодня не меньше четверти. Я даю вам честное слово, что я пропустил сегодня не больше половинки. Подсчитайте сами. Утром я пропустил две стопочки.
Ты что, издеваешься надо мной?
Нет, ну три. Но ведь стопочки у меня маленькие.
Издевается. Да. Негодяй. Да. Ты что, неужели ты не понимаешь, что ты ничего не должен говорить от себя, а ты должен повторять то, что я тебе говорю?
Ах, ну, пожалуйста, мне же лучше.
Вот и повторяй.
Да.
Вероятно, все вы думаете, господа, что путь театрального деятеля...
Вероятно, вы все думаете, господа, что путь театрального деятеля...
Усыпан розами и лилиями.
Усыпан розами и лилиями.
Нет, господа.
Нет, господа.
На нашем пути очень часто встречаются...
На нашем пути очень часто встречаются...
Тернии и крапива.
Тернии и крапива.
Ты с ума сошел? Какая икра?
Но если она часто встречается, то, очевидно, красная.
Негодяй! Неужели ты не понимаешь, что в данной речи ни о какой икре не может быть и речи?
Ах, то.
Ну?
А на пути театрального деятеля встречаются тернии и пиво. А ни о какой икре не может быть и речи.
Какое пиво?
Которое осталось после икры. Вы же сами сказали, икра пиво. Потом мы икру отменили, но пиво-то осталось.
Ну что ж, негодяй, я сказал, икра пива, а не икра пива. Никакой икры и пива нету.
Ах, вот оно что. Оказывается, на пути театрального деятеля встречается терни. А никакой икры и пива нет.
Слушай, таким тернем в нашей труппе оказалась актриса Куринина.
Ага. Таким тернем на нашем... Как?
На пути в нашей труппе.
Понятно.
Оказалась актриса Куринина.
Понятно. Таким тернем в нашей труппе оказалась актриса Корина. Очаровательная женщина.
Не надо. При одном упоминании ее имени я возмущаюсь и краснею.
Почему?
И краснею.
Как?
И краснею.
Ах, вот оно что. Оказывается, и краснею. Вот оно что. Дальше, на нашем пути встречаются терни, а с нею икра.
Негодяй. Она убежала с полковником.
Она убежала с полковником.
Пропойка с полковником оказалась для нее дороже публики.
Нет, подожди. Не чистите, говорите реже.
Повторяю, что я тебе говорю. Попойка. Попойка.
Это вы серьезно?
Конечно, серьезно, попойка.
Но если серьезно, я попробую.
Сейчас.
Сейчас. Моей жене Мими приехал, черт возьми, раз целый эскадрон. Тик-тик-тик-тик-тик-тик.
Сцена из спектакля Московского театра имени Ермоловой «Мольба о жизни» Жака Деваля. Роли исполняют Пьер Масубр, заслуженный артист республики Галис, Анселен, адвокат Масубра, заслуженный артист Лекарев, маникюрша артистка Рыбникова, парикмахер артист Вицин. Действие происходит в кабинете Пьера Масубра.
Очень пределы справимся.
Я не знаю, делать как ходить, только чтобы это не было заметно.
Нет, это ощущается, но это незаметно. Очень существенно, месье, чтобы месье не сидел в том случае, когда собеседник месье стоит.
А когда собеседник лежит?
Принцип остается тот же, месье. Всегда находиться в положении более высоком, чем собеседник. Но если дела месье пойдут так дальше, то через год месье сможет причесываться без гребешка.
Очень весело. Я не хочу быть лысым, дорогой мой.
А у меня такой взгляд. Когда у мужчины есть шик, неважно, есть ли у него волосы. Вам скорее... следовало бы обратить внимание на ваши ногти, месье.
Что такое? Ногти тоже падают, что ли?
Нет, но они ломаются.
Почему?
Но они становятся мягче, не ломаются.
Не понимаю, почему они ломаются, собственно?
Но это часто бывает в зрелом возрасте. Нужно внимательнее следить за ними. Я могу приходить каждую среду.
Почему среду?
Потому что в среду у меня свободный вечер.
Хорошо, подумаем.
Месье, Я постриг виски, месье, они стали светлее.
Ну, а теперь сделать так, чтобы они были потемнее.
Пожалуйста.
Что это? Чем это пахнет? Что это?
Не беспокойтесь, сейчас просохнет. Готово, месье.
Ну, как?
Никто теперь не даст месье 40 лет.
И я не дам. Я надеюсь, месье Масубр, вы не забыли о молодом человеке, за которого я просил.
Молодом человеке вы просили? Какой это молодой человек?
Это инженер Готье. Виктор Готье. Он телефонировал мне, что вы его примете сегодня.
Да, я вспомнил. Я жду его в 12. Я обещаю вам сразу, что я сделаю все, что смогу.
У этого молодого человека очень интересные проекты.
Да.
Готово, они великолепны.
Благодарю вас.
До воскресенья, месье.
До воскресенья.
А как же со мной, месье?
Что?
До среды вечером.
До среды вечером? Ну да, до среды вечером.
До свидания, месье.
До свидания, крошка.
Вы не меняетесь.
А что? А, она плюет на меня, я плюю на нее. Она любит деньги, а я люблю ноги. Вы любите ноги? Да.
Люблю. Свои собственные. Ну, по крайней мере, я знаю, куда они меня приведут.
Ох, Ансель, Ансель. Вы книжник, дорогой мой. Вы неисправимый книжник. Вот мне ведь 50 лет с небольшим. Не так?
Да, это так.
А ведь я себя чувствую еще молодым.
Вы очень старый, Масубр. Вы дряхлый.
Я?
Вы дряхлый. Как ваш век.
Ансель, ну действительно, убери, Филипп. Неисправимый книжник.
Вы ужасный буржуа, Масубр.
А вы ужасный коммунист, Ансель.
Нет, я не коммунист. Нельзя быть коммунистом и одновременно вести ваши дела. Нет, я не коммунист. Я только вижу то, что видят лучшие люди страны.
Например? Кто именно?
Ну, примеру сотни, завтра будут тысячи. Ну, хотя бы Анатоль Чибо, который получил у вас некоторое признание под именем Анатоля Франс.
О, Господи, он так стар, ваш Чибо.
Он стал молодым. Он стал юношей, этот 70-летний старик. Его потянуло к пороху, к волнующему пороху борьбы за судьбы мира, за счастье человечества. Он стал юношей, говорю вам.
Это на меня не действует. Молодость духа, борьба за человечество, все это бредни. Бредни, Ансель, и кисельный туман. Парикмахер, души, массажи, вот это вот моя борьба. Я тоже борюсь. Я хочу быть молодым, Ансель. Как-то прекрасно звучит по-итальянски молодость. Джовенец. Ансель. Джовенеца.
Джовенеца.
Книжник вы. Знаете вы моего сына, Ансель?
Да, мы знакомы.
Вот моему Роберу 20 лет, и так.
Да, это так.
А я убежден в том, что я побиваю его во всем. Вот он никогда не сумеет так бегать, как я. Так любить, как я. Я уже не говорю о делах. Вот это поколение нас никогда не обскачет. Уверяю вас, Ансель. Никогда.
Так вы разрешите перейти к делу? Подпишите, пожалуйста.
В чем дело?
Это все та же история со стеной. Этому делу, как и вам, свыше 50 лет.
Но мы выиграем его. Награбили моего отца. Я не откажусь от этих денег, Ансель. Нет, не откажусь.
В каком положении дело? 1914 году, 10 лет тому назад, мы оспаривали решение кассационной инстанции. Тогда наши противники обжаловали это обжалование в первую инстанцию, но мы обжаловали их обжалование на это обжалование в кассационную инстанцию. Тогда они...
Хорошо, хорошо, довольно. Я пишу. Одну минуту.
Я думаю, что если бы сложить все бумаги по этому делу, можно было бы построить новую стену.
Здесь?
До свидания.
Yeah.